Итак, друзья, у нас сегодня 30 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета по теме «Йога и свобода». Вся информация находится на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, и также действуют наши курсы для дистанционного обучения йоги через интернет. Находятся они по адресу курс.openyoga.ru. Наконец, все наши предыдущие фильмы, занятия по йоге можно приобрести в нашем магазине shop.openyoga.ru. Друзья, мы сегодня продолжим рассматривать тему свободы. И прежде чем мы пойдем дальше, давайте-ка вспомним, чем мы занимались на предыдущей лекции. Крайне желательно, что те из вас, кто ведут свой йога-дневник и конспектируют какие-то положения, нам бы напомнили, на каких моментах мы остановились. Есть ли желающие по своей воле, свободные? Хорошо. А адреналин-кнопочка у нас работает?
Да.
Вот давайте мы тогда ее поэксплуатируем.
Ольга Жиранкина.
Здесь. Так, не забываем представляться, полную шапку.
Международный.
По-моему, не работает микрофончик.
Вверх.
Вверх, включите его надо. Ага.
Международный открытый йога-университет. Ольга, группа 4, очный студент. К сожалению, у меня не было на предыдущей лекции, и я не смогла посмотреть ее.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Хорошо, следующий. Следующий претендент. Здесь. Следующий. Ну, давайте, вызовитесь кто-нибудь по своему-то желанию. Пожалуйста. Микрофончик. Друзья, это для вас шанс. Понимаете, отточить свое мастерство, говорить с микрофоном, уметь проявлять себя. В чем самые большие проблемы в нашей жизни? В том, что мы думаем, что все знают, что у нас там внутри. И мы обижаемся, ну почему нам не сделали этого, или того, или пятого, или десятого? Мы как бы думаем, что все вокруг умеют читать мысли, что все вокруг знают целиком и полностью нашу внутреннюю вселенную. И мы обижаемся, ну что же они такие все нечувствительные? Друзья, а решается это большинство проблем в нашей жизни хотя бы тем простым фактором, что вы хотя бы скажите, что у вас там внутри. Как вы себя чувствуете? Что вы хотите? И вот этот вот момент открытости крайне важный. И проходит очень-очень много времени, прежде человек вырабатывает в себе вот эту правильную мысль, что до тех пор, пока ты не скажешь, чего ты хочешь, никто тебе ничего не сделает. Или сделает не так, как ты захочешь. И вот мы должны с вами учиться искусству коммуникации. Мы должны уметь до других людей, до других вселенных, ведь каждый человек это отдельная вселенная, доносить свою точку зрения, доносить вот, что мы бы хотели того-то, пятого или десятого, и доносить быстро, четко, лаконично, образно. Не так, чтобы это растянулось там на 5 часов. Ваша просьба, чтобы вам подали стакан воды. И вот Время от времени мы касаемся этих вопросов взаимодействия мужского и женского. Ну, йога занимается всем, в том числе этими вопросами. Так вот, огромное число проблем в жизни, в семейной жизни от того, что муж молчит и жена молчит. Муж думает, что все понятно, что он хочет. Жена думает, что все понятно, чего, значит, она желает. А на самом деле ничего не понятно. Поэтому вот на наших здесь лекциях я специально где-то вас спровоцирую, чтобы вы как бы изнутри эту скорлупу проломили, открылись. Вот у нас называется открытый йога-университет. Если вы научитесь доносить свой внутренний мир до окружающих, у вас столько проблем сразу решится. Вы просто представить не можете сколько. Этому меня, помню, еще в свое время учил один очень такой успешный американский бизнесмен. Тоже это, знаете, наша советская привычка, что мы сидим и думаем, что народ и партия, правительство все знают, не спят, значит, в Кремле, знают все наши чаяния, все-все-все. А они, может быть, просто не догадываются. А мы думаем, что за нас уже продумали. И вот он мне сказал, если у тебя есть какой-то, ну, проблема, просто приди ее и озвучь. Я, конечно, могу, может быть, и не будет возможности тебе помочь, да? Ну, а может быть, и будет. Но об этом, как минимум, я должен услышать. Друзья, давайте мы будем поактивнее. Павел, я прошу прощения. Да, прервал вас, да.
На прошедшей лекции мы уделили много внимания тому, что умные люди стараются как можно реже бывать в ситуации, когда от них кто-то зависит. Потому что это ситуация не свободы, как от того, кто зависит, так и от того, от кого зависит. Вот. И сам Абсолют делает нас, старается сделать так, чтобы мы не зависели от него. Вот. И еще Краков Наташ нам рассказал, что ей повысили зарплату. И дали дополнительный выходной.
Это очень хорошо. Так, чудесно. Еще кто? Да, пожалуйста. Микрофончик передаю. Значит, я прошу только представляться, друзья. Давайте с полной шапкой. Это очень важная информация на самом деле, друзья. Ведь действительно, это очень важная информация, когда вы делитесь опытом. Ведь что такое йога? Йога – это когда ты взял какое-то знание, через себя пропустил, попробовал, оно раз и сработало. Ты взял его и дальше людям дал. И таким образом фактически наша цивилизация, это, собственно, людей-то возникла. Мы учимся друг у друга. И поэтому вот эти моменты из личной жизни – что вот сделал и сработало, может быть, стоят всей теории оставшейся. Понимаете, да, вот еще раз говорю, вот этот вот принцип открытости, он крайне, как вам сказать, выигрышный. Пока вы стоите в свете прожекторов, пока вы открыты и вас видно, огромное количество, как говорится, злобных сил просто ничего с вами не сделают. С вами гораздо сделать легче, когда вы в тени, молчите, и о вас никто ничего не знает. Делай с вами, что хочешь. Понимаете, как это очень часто бывает. Человек молчит, и все, с ним можно как угодно, его с какие угодно веревки видеть. А пока он говорит, пока он открыт, свободен, вот он я. Попробуй его на виду у всех, значит, что-то с ним сделать. Сразу же эти все, значит, эти последствия для обидчика такого выявятся. Да, я...
Международный открытый йога-университет, Лена, группа 4. Мы обсуждали еще то, что как привить вкус свободе, то, что можно давать знания, ну, как джинана-йога, да, или подход к бхакти-йоге, это давать вдохновение людям, ну, такой чувственный подход. Еще вы говорили, что еще есть третий принцип учителя, когда, ну, называется даршан, даже можно ничего не знать, никакие знания, не имея чувственного какого-то подхода, но если посидеть рядом с ними, то можно волеизъявить, развиваться, идти по духовному пути. Отлично. Еще вы говорили, что самый лучший император – это когда люди вообще не знают, что он есть. Ну, как что он дает людям очень большую свободу и тем самым получает, естественно, большую свободу для себя.
Ну да, это как, знаете, параллель, значит, с абсолютом. Абсолют настолько высоко и настолько всем может управлять, что, ну как бы, мы, как правило, только знаем, что он есть, да, если, конечно же, эта идея нам нравится. И в этом отношении, конечно же, совершенно замечательно, чтобы вот, знаете, была такая вот ситуация, вот где угодно, у вас в семье, на работе там, или вы как лидер политической партии, чтобы не вы всем руки выкручивали и тем самым устанавливали свою власть, а наоборот, все приходили и просили вас, ну придите, ну скажите, значит, ну помогите нам, да, то есть вот обратная ситуация. И как бы вам, у вас нет этой головной боли, что чуть вы там отвернетесь, вы потеряете власть, все там развалится, или ваши недоброжелатели ее захватят. Нет. Там как бы нет этих цепей сковывающих. Недоброжелатели могут как-то, значит, эти сковывающие цепи перепилить, и все ваши люди, говорится, разбегутся. А если нет этих сковывающих цепей, пили не пили, люди сами к вам тянутся. Очень в этом отношении поучительно в древних трактатах по йоге, ну в частности по раджа-йоге, есть такие моменты, что человек, который занимается йогой и который вот начинает постигать суть своего «я» или суть абсолюта, как бы становится, так если так образно говоря, душой других душ. И все люди окружающие или звери никогда не желают ему зла. Потому что все выстраивается таким образом, что как бы они ощущают себя в нем. А человек же не будет сам себе зла-то же желать. Вот эта вот пирамида, иерархия власти, основанная не на жестком принуждении, не на выкручивании, еще раз говорю, рук или каких-то системы наказаний ужасных, а на вот таком свободном принципе, она самая устойчивая. Самая устойчивая. Другое дело, что ну, к этому идеалу надо очень долго подходить, надо выстраивать такие взаимоотношения, чтобы все противоречия, которые, ну, в принципе, могут возникнуть в том или ином деле, они как бы были уравновешены. И именно в этом заключается, скажем, умение лидера. Лидер — это не тот, кто, скажем, делает сам за всех. Тот типичная ошибка молодых там каких-нибудь предпринимателей, бизнесменов. Вот он, знаете, как паук сидит, и вот эти ниточки от него расходятся, и он и по телефону, и вот все только через себя, знаете, пропускает. Нет, настоящий руководитель должен делегировать полномочия. А сам как бы наблюдать, чтобы не было перекосов. А что значит делегирование полномочий? То есть ты как бы даешь свободы больше, да, в чем-то. И тогда эта система устойчива. Еще раз, обратная разваливается. Но, друзья, здесь есть, конечно же, вы понимаете, мы тоже поговорим об этом. Вы должны быть мудрый человек. Вот эту степень делегирования полномочий вы должны тому или иному живому существу предоставлять согласно уровню его духовного развития. Если вы человеку необразованному там, или дикому, который там вторую жизнь в теле человека, дадите слишком много власти, ну, или полномочий, то он с ними просто не справится. Он начнет себя вести как животное, все под себя грести. Вот, и он развалит все дело. Поэтому, вот, и опять же, такой есть момент, что ведь вся власть во Вселенной, друзья, она в явочном порядке дается. В явочном. Но процент этой власти пропорционален степени вашей самоосознанности, степени вашего приближения к Высшему. Если она большая, то это один разговор. Если нет, то никто вам и не даст этой власти. То есть вы как бы просто не сможете ее удержать. Так, замечательно. Кто хочет еще порассуждать, поразмышлять на эту тему предыдущей лекции? Может быть, кому-то пришли какие-то мысли, аналогии? Да.
Светлана, группа 4, открытый йога-университет, куратор курса «Карма-йога». Еще мы на прошлой лекции говорили о том, что наши взаимоотношения с нашими детьми, с нашими родителями, они как бы зеркалят отношения с Абсолютом. То есть можно посмотреть на эти отношения и увидеть, как же мы общаемся, слышим мы, не слышим, что мы говорим, как проявляем себя. И, в общем-то, точно так же мы себя ведем в отношении Абсолюта.
Замечательно. Еще кто что хочет?
Вопрос.
Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Гаськова Анастасия, группа 3. Мне не совсем понятно, в чем принципиальная разница между подходом бхакти-йоги и подходом принципом учителя. Ведь в учителе мы тоже видим Абсолюта, то есть там именно вера в учителя позволяет нам расти, ориентируясь на него. Точно так же, как в бхакти-йоге, принцип веры.
Здесь скорее, да, я понял этот вопрос. Действительно, иногда кажется, что это, ну, как бы близкие вещи. Ну, вы помните, что там был еще третий путь, это джнаны, знания. По сути дела, не бывает, конечно же, в чистом виде ничего. Ну, то есть, безусловно, если вы опираетесь только лишь на веру в бхакти, все-таки какой-то элемент джнаны у вас также есть. Если у вас есть джнана, то все равно какой-то элемент веры, вот в области, скажем, той джнаны, которую вы еще не знаете, он туда также присутствует. То есть вы доверяете, что если эта часть знания, которую вы уже изучили правильно, то будет правильна и другая часть. Хотя это, строго говоря, ниоткуда не следует. Вот. А в, как бы в образе учителя это сочетается наиболее, ну, как бы гармонично, гармоничным образом. И присутствует еще такой фактор, который мы также упоминали, это преданность. Просто преданность учителю. Ну, знаете, как преданность у собаки, которая там, ну, просто предана и все. Не знаю, можно ли сказать, что там собака верит в своего хозяина. Да она не задается таким вопросом. Она просто там, где хозяин, там и она. То есть она за ним следует. И не видит свою жизнь вне хозяина. Вот это вот как бы вот этот серединный, наиболее гармоничный или уравновешенный момент учителя как раз содержит в себе очень красивое и как бы веру и знание. И очень просто, проще, конечно же, проще же, конечно же, иметь веру во что-то очень высокое, такое как Абсолют, если рядом находится человек, кто уже как бы познал этого Абсолюта. Очень тяжело сидеть и абстрактно себе представлять, вот он Абсолют кругом, да, потому что это слишком тяжелая идея для нашего разума, и разум пытается ее сгрызть, пытается, а потом устает и засыпает. Это все как бы так подвисает само по себе. Когда же мы видим живого человека, он становится, ну, учителя, да, он в этом смысле становится как либо окно в Абсолют, либо как зеркало, которое отражает ваше же собственное я. Ваше же собственное я, это же есть, собственно говоря, природа та же Абсолюта. И вот это наиболее сбалансировано. Вот так вот я бы ответил. Еще, друзья? Да, пожалуйста.
Только пишут, что заочники как-то тоже подключались.
Да, я, мы что-то забываем. Заочники, пожалуйста, пройдитесь, черкните хоть слово, а. Значит, если можно даже слышать, было бы здорово, но если даже молчат заочники, партизаны, партизанских этих в лесах заочных сидят и не выходят на связь. Хорошо, друзья, давайте-ка мы улыбнемся. нажмем адреналин кнопку и выберем человека, который нам сейчас улыбнется открытой, жизнерадостной улыбкой.
Наталья Королькова.
Наталья. Да, значит, друзья, проассистируйте, пожалуйста, коврик какой-нибудь организуйте. Значит, Наталья, какую-нибудь... А, можно, да. Все равно, друзья, вот я просматриваю фотографии ваши, даже на курсах. Ну так нам тяжело даются улыбки. Вот даже хотим улыбнуться, а дальше вот просто мышцы лица, вот они ни в какую не позволяют. Давайте тренироваться улыбаться чаще и искренне, да, чтобы, знаете, как рот до ушей. Вот сразу видно, что человек радостный и счастливый. Это очень хороший такой, как бы, знаете, камертон вашего внутреннего состояния. Вы помните, что есть так называемый третий принцип йоги, который призывает нас отказываться от страдания. Вот этот третий принцип йоги абсолютно необходим, если мы используем так называемые быстрые методы в йоге или методы, которые дают достаточно такой мощный результат за относительно маленький промежуток времени. И вот всегда возникает вопрос, а как же понять, соблюдаю я третий принцип или нет? На самом деле, друзья, осознать факт, вот я страдаю или я не страдаю, это достаточно серьезная задача. Просто иногда мы страдания змеей заползают плавненько и незаметно, что вот мы были в хорошем состоянии, потом вдруг оно стало ровным, потом оно вдруг стало каким-то там напряженным, ну так очень потихоньку, а внутри нас что-то сжимается, даже иногда не отслеживаем. И вот нам уже плохо, но мы не осознаем, что нам плохо. Мы страдаем, а мы не осознаем, что мы страдаем. Нам бы остановиться, сказать, машина, стоп, что-то произошло в мире. Почему было одно состояние, стало другое? А мы так, знаете, как незаметненько, все. А потом мы привыкаем, из года в год привыкаем тянуть эту на себе лямку страданий. Они будут проползать как, через какие угодно ворота, скажем, через взаимоотношения с вашими родными и близкими. Вроде все нормально, а вроде что-то это гложет. Или на работе, или еще где-нибудь. Вот, поэтому очень полезно иногда вспомнить, что наша природа, высшая природа, это наше высшее Я, оно проявляется в том числе и как беспричинная радость. Радость – это естественное состояние наше. И если же вдруг вы видите, что вы пытаетесь улыбнуться, а улыбнуться не получается, это значит, будет вам сигналом, что где-то ваша беспричинная радость каким-то образом ущемляется, даже может быть незаметно для вас. И вы начинаете привыкать к этому состоянию. А это очень-очень плохо, потому что как только страдания... Мы должны, согласно третьему принципу йоги, останавливаться и анализировать, в чем его причина. Только лишь это залог того, что вы поймете причины, найдете средства и устраните, и, соответственно, причины страдания, вернете свое естественное состояние. Но особенно необходимо, друзья, это при выполнении физических йог. Вот вы йогу, хатха-йогу, скажем, делаете, купили где-нибудь заумную книжку, где там дядечка как акробат свернулся в 50 узлов и говорит, что все точно так же. Вы же пытаетесь повторять. И получается очень интересная вещь. Если вы в жизни не отслеживаете момент, где начинаются страдания, вы также теряете при выполнении физической йоги вот этот момент, где вы начинаете насиловать себя. Потому что вы в жизни привыкли вот к этому прессингу. Вы думаете, что и в йоге должно быть точно так же. И вот давайте вы начинаете корячиться, значит, там как-то сгибаться. Приходит насилие над собой. Насилие неэффективно. Вы не получаете результат по, скажем, той же хатха-йоге. Вот. И опять же, косвенный метод. Делайте упражнения. Попытайтесь в нем улыбнуться. Если улыбка получилась искренняя и приятная, то нет, вероятно, все нормально. Не перешли некую такую грань. Если же вы чувствуете, что не до улыбок, да, то, вероятно, вы уже перестали делать йогу. Вы начали заниматься акробатикой, растяжкой. Ну, это много видов деятельности. Вот спортсмены особенно страдают, бедные. Вот с кем не поговорю, у всех, то связка растянута, то еще что-то там вывихнуто, то где-то, ну, не слава Богу, да, то есть, почему? Потому что на тренировках их очень часто сильно заставляют, ну, где-то даже с насилием относиться к организму. Понятно, что они выходят на пенсию после, ну, того, как занимались спортом, и у огромного количества начинают вылазить проблемы со здоровьем. Бывшие там, фигуристы, гимнасты и так далее, друзья, это же страшно. Организм мстит он за вот такое отношение. Так, ладненько. Хорошо. Какая тема была у нас для того, чтобы рассматривать на следующих лекциях? Кто напомнит нам? Да, пожалуйста. Микрофон еще.
Открытый удовольствие Григорий. Ну вот мы все хотели веру обсудить.
И веру свободу. Мы хотели обсудить, да.
И тут вот накопилось, пока мы все хотели, это две лекции у нас заняло.
Ага.
Тут набралось у меня много записи такой, идей, вернее.
Идей.
Я хотел бы сейчас вот вам их предложить. И, может
замечательно,
быть,
Григорий, давайте
может,
только...
Может, даже какую-нибудь пользу принесет.
Погромче только говорите, я вас очень плохо слышу.
Значит, итак, вера и свобода. Вот первая как бы мысль пришла такая, что вера, она порождается неведением. То есть, поскольку если бы уже было готовое знание, то вера, по сути, не нужна, когда есть готовое знание.
Очень нехорошее положение, действительно, на ним надо подумать, действительно.
Вот, потом вера, ну, по сути дела, она может разделяться на позитивную веру. Вот, например, я всегда всего добьюсь, я все могу. Вот, и вера может быть негативная. Я ничего не добьюсь, ничего не могу. Соответственно, когда мы следуем стратегии позитивной веры, мы как бы производим каждый раз, когда во что-то верим, своего рода визуализацию. Вот. И здесь уже напрямую включаются все законы йоги визуализации. И по сути дела, когда мы в что-то верим позитивно, то Вселенная начинает именно подстраиваться под эту визуализацию. И мы в конце концов получаем этот результат, в который верим. То есть если мы верим, что мы никогда ничего не добьемся, то есть так оно и будет, в конце концов. А если мы верим, что мы всего добьемся и все можем, то именно так оно и будет. Вот далее еще, значит, на прошлой лекции еще такая возникла мысль, что вера, она порождает гипотезу, потом гипотеза, она порождает эксперимент в реальности. После этого эксперимента мы получаем некий результат, вот, и этот результат как бы по обратной связи снова нам корректирует веру во что-то. И таким образом мы обучаемся.
Интересно, интересно.
Ну вот примерно вот так.
Очень интересное положение. Кто хочет также их обсудить, добавить, поразмышлять? Да, пожалуйста. Заочники, давай, ну скажите, ну пожалуйста, хоть что-нибудь. Заочники, ну слышите нас? Или вы нас не слышите?
Давайте Владимира
подключим. Давайте мы Владимира подключим. Владимир, вы отдуваетесь на каждом занятии за всех заочников.
Давайте Аня Зайкова.
Хорошо. Подключаем.
Скажите, это у меня откуда не слышно.
Ага. А значит, в приказном порядке, Аня Полякова, подключайтесь к нашим размышлениям. Ага, давайте как-нибудь там усилим. Да, слушаем вас.
А повторите, пожалуйста, начало беседы, потому что...
Хорошо, да, мы беседуем по поводу темы «Свобода и вера».
Понятно.
Хорошо, я не буду вас мучить, давайте вы что-нибудь напишите, и Сергей здесь озвучит.
Хорошо,
давайте так сделаем. Друзья, кто-нибудь хочет? Да, пожалуйста.
Алексей, открытый международный йога-университет, Алексей, групп 3. Куратор Кундалини Ньяса, да. Ананда Лахари.
Да.
Угу. Ну, здесь вот, мне кажется, если рассматривать веру, такое как общеупотребимое, понятие такое, как бы, то это значит вера во что-то, в какие-то идеалы, может быть, в какой-то высший идеал, может быть, это для кого-то Бог, для кого-то еще что-то, вот, кто как себе это представляет. И здесь мне сразу складывается такое, как бы, аксиоматичная такая вещь, что если мы себя отождествляем с какими-то своими проявлениями, с материальным миром, то, естественно, мы как бы ограничиваем себя и становимся несвободными, ну, в какой-то степени. Если же мы верим, опять же, в какие-то высшие духовные идеалы, это, конечно, нашу свободу расширивает. Вот. Дальше, ну, как бы можно с йогой такую параллель провести, что если вот в первом случае, то как бы от веры мы отталкивались и как бы шли уже дальше по этому пути, то с йогой обстоит наоборот. То есть мы сначала как бы доверяем этому пути, потом как бы пытаемся его проверить, и только потом возникает вера на каком-то уже дальше этапе, уже когда мы в себе это где-то переоткрыли, и уже возникает вера к каким-то уже истинам, каким-то более высоким духовным как бы целям.
Хорошо, друзья, давайте я несколько обострю дискуссию. У нас все-таки цель – это обсуждение свободы. Может ли вера порабощать? То есть как соотносится вера и свобода? Может ли она порабощать? Или наоборот, может ли вера делать свободным? Кто готов поразмышлять на эту тему? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3, куратор курсов йога-сутра Патанджали, йога-сексуального союза, тантра-йога и йога-влюбленности. Ну, я считаю, что, как и любая вещь в этом мире, она, ну, имеет двойственную такую, как бы, суть свою. И вера может так и порабощать, то есть нести, вот как вот говорил Григорий, то, что если какие-то отрицательные, да, вещи навязаны, какая-то, может быть, вера, какие-то там, то, что все плохо, что все мрачно. Эта вера будет порабощать, и, то есть нести, ну, нести нас вниз, так скажем. Но если же вера, так скажем, интуитивная, которая нас ведет вверх и дает нам, приближает нас к нашему «я» и несет какое-то, может быть, даже пока непонятное, но высшее знание, то оно будет, наоборот, нас поднимать. То есть двойственная будет вера. То есть, грубо говоря, можно разделить на две части.
Ага. То есть, бывает вера, которая нас освобождает, бывает вера, которая нас порабощает. Такая точка зрения. Еще у кого что? Да, пожалуйста. А, кто? А, сейчас, а?
Я считаю, что тут зависит не от того...
Представиться!
Светлана, группа 4, открытый йога-университет, куратор курса «Карма-йога». Я считаю, что тут зависит не от того, какая это вера и во что, а какие придерживаемся ли мы в своей вере принципа свободы. То есть, если это уходит наша вера в какой-то фанатизм, в догмы, что это вот только так и по-другому никак нельзя, и мы этот принцип распространяем на себя и на других, то я думаю, в любом случае, во что бы эта вера ни была, она будет порабощать. А если в нашей вере есть принцип свободы, и мы признаем право других на
то, что они могут верить в то, что для них близко, и оставляем себе свободу веры в зависимости от того, какие знания новые к нам приходят, то, я думаю, эта вера будет нас продвигать дальше и расширять нашу свободу.
Интересно. Еще, да, пожалуйста. А кто, кто первый там? Да, пожалуйста, Анна.
Международный открытый йога-университет, Лариса, группа 4. Альберт Эйнштейн приписывает такое выражение, что есть только два способа прожить свою жизнь. Это первый способ, так как будто чудес не существует, и второй способ, так как будто вокруг одни чудеса.
Еще раз, давайте осмыслим, друзья. Первый способ.
Первый способ прожить жизнь так, как будто чудес вокруг не существует.
А так, как будто чудес вокруг не существует. Да. Ага.
И второй, так, как будто вокруг одни чудеса.
Ага.
Ну так как товарищ, он был не глупый, судя по всему.
Ну да, да.
То мы можем доверять ему как авторитетному свидетельству. И вероятнее всего, он имел в виду, когда употреблял слово «чудеса», это вещи сверхлогичные. То есть то, что наш разум не может охватить пока еще, то, что находится вне плоскости логики, и он подразумевал, наверное, то, что с верой каким-то образом согласуется. То есть мы можем верить, что есть что-то, что выше плоскости логики.
Насчет авторитетного свидетельства, это действительно хороший пример с Эйнштейном, но у Эйнштейна есть еще и другое выражение, к сожалению, не помню его дословно, но суть его заключалась в том, что после изобретения атомной бомбы группой ученых, Эйнштейн был фактически тем первым толчком, который запустил эту программу. Если бы не Эйнштейн, Манхэттенский проект, скорее всего, бы его не было. Так вот, после создания атомной бомбы вдруг возникла парадоксальная ситуация. Бомбу создавали одни, а пользуются другие. То есть, чтобы создать бомбу атомную, надо быть умом Эйнштейна, там, Гейзенберга, вот такого уровня. Там, как у нас Харитон с Зельдовичем, Сахаровым, с Курчатовым. Но потом, как только ее создали, ее аккуратненько у ученых отобрали, и она попала в руки политиков. Скажем, попала она в руки политика Трумана. Это был президент США. Который, недолго думая, взял и швырнул, в бедную Японию. И пожег там мирного населения очень большое число. Понятно, что после этого все ученые, кто так или иначе имели отношение к этому, испытали страшнейший шок, что они причастны к этим злодеяниям. Они всячески пытались ограничить распространение или применение ядерного оружия, но им ничего не удалось. И после этого известна такая фраза Эйнштейна, что, похоже, политика – вещь сложнее, чем физика. То есть с физикой хоть более-менее можно разобраться, а с политикой не хватает никаких умов и ресурсов. Вот. Но очень интересное ваше замечание. Здесь, конечно, был логически еще третий вариант. Скажите, вот смотрите, к Эйнштейну, давайте немножко это творчески подойдем к мысли Эйнштейна. А почему бы не существовал третий вариант, что вокруг нас бывают моменты, когда есть чудеса, а бывают моменты, когда нет, то есть смешанный вариант. Ну ладно, еще у кого, да, сейчас, одну секунду, кто, значит, у нас, давайте.
Международный открытый йога-университет, Алена, группа 4, куратор курса йога-визуализация. Я поразмышляла опять же над этим вопросом, может ли вера, допустим, порабощать.
Да.
У меня такое впечатление, мне так кажется, что вера, это, ее можно представить как в виде ассоциативной связи, по сути. То есть она протягивается, и по ней, соответственно, течет прана. наша. И, в общем-то, смысл в том, как раз к какому объекту, к чему, так сказать, протянута вот эта ассоциативная связь. И если, соответственно, этот тот принцип или идеал какой-то, или что-то вот, во что мы верим, это навязано кем-то, то есть там СМИ, допустим, или там, еще кем-то, с целью поработить нас, то, соответственно, эта вера приводит к порабощению человека. А если это что-то высшее, что-то незыблемое, то, что никогда не разрушится, ну вот, например, высшее «я», вот вера в себя, да, или вера в абсолют, вот справедливость Вселенной, то, соответственно, усиливая эту ассоциативную связь, пуская по ней прану, мы, соответственно, получаем позитивный результат.
Ага, друзья, смотрите, у нас стала выкристаллизовываться точка зрения, что свобода и вера – вещи связаны таким, как говорится, таким способом, что в зависимости от того, во что вера, мы можем либо, получается, как бы приобретать свободу, либо, наоборот, ее терять. У кого еще? Один. Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
Один батарейки.
Ага, батарейки. Так, друзья, давайте мы... Закончились батарейки наши хорошие. Да-да, слушаем.
Международный открытый йога-университет, Олеся, группа 2, куратор нескольких курсов. Их много-долго перечислять просто. Здесь в основном мы сейчас рассмотрели связь веры и свободы, то есть как вера приводит каким-либо образом или не приводит к свободе. А я бы хотела сказать об обратной связи. Можно отследить, на мой взгляд, что чем больше человек свободен, тем более он открыт для веры. Так же, как и чем больше человек не свободен, чем больше у него существует каких-то рамок, ограничений разного рода, тем меньше он может верить во что-то, он ограничен.
Ага, вот смотрите, какая точка зрения. Да, сейчас, секунду, пожалуйста, да, давайте мы выслушаем все авторитетные свидетельства сидящих в этом зале.
Международный открытый университет, Ольга, группа 4. Я пришла к выводу, что, по сути, вера – это и есть проявление свободы. То есть мы свободны верить как в наличие абсолюта, так и в то, что вокруг нет ничего высшего. И тут уже вера должна подкрепляться знаниями. Если у нас есть знания о том, как устроен этот мир, если у нас есть намерение изучать себя и окружающую Вселенную, то, узнавая что-то, наша вера укрепляется выше. Если у нас нет намерения узнавать об этом, у нас остается вера, что все отсутствует.
Ага. Друзья, вот я хочу напомнить, вот с чего началось, с мысли, которую Григорий высказал. Достаточно глубокая мысль. А если у нас есть знания... Нам не нужна вера. То есть наличие как бы веры подразумевает отсутствие знаний. А если знания-то есть, зачем мне верить? Я и так знаю, что оно, да? То есть, поэтому давайте мы немножко определимся с понятием веры. Что там мудрый интернет нам скажет? Давайте мы это... Где наш любимейший был словарик затерялся? Ну ладно.
Можно,
да, пока, значит... Да, конечно.
Для того, чтобы получить какое-то знание, мы тоже должны верить в том, что это знание правдиво.
Да, друзья, открывая учебник математики и начиная изучать математику, вы должны иметь внутри себя веру в то, что этот учебник действительно написан, скажем, профессором математики, а не безумцем, который просто абстрактно нарисовал какие-то значки. То есть должна быть вера в то, что вы не потратите свое время зря. После того, как вы уже пройдете учебник математики, да, то вам уже не нужна вера в то, истинный он или не истинный. Вы и так будете знать, что он истинный. Да, еще, друзья. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3. Я вот дополнением своему, собственно, тому, как работать, собственно, с верой.
Да.
Аксиоматика дает, на самом деле, на этот ответ. Так же, как и работать с нелогичностью и логичностью. Если вдруг мы во что-то начинаем верить, то мы можем всегда попробовать на зуб разума и разумно объяснить это все. Если действительно разум начинает говорить, что, блин, здесь что-то не то, и это не стоит делать, то тут же мы попадаем в зону нелогичности, то есть это будет вера вести нас вниз. А если же мы понимаем, что здесь все, в принципе, логично, и что-то даже сверхлогичное такое проблескивает, то это будет уже скорее даже вера в плоскости интуиции. И эта вера будет нас вести вперед. Вера.
Ага, вот смотрите, какой выкристаллизовывается у нас уже способ работы с верой. Во-первых, действительно, вера вере рознь, что-то нас ведет к свободе, что-то порабощает. И предлагается не стесняться, пробовать, что называется, натравить на нашу веру разум. Логичный разум. В надежде на то, что если закралась какая-то глупость, то разум уничтожит эту глупость, и, соответственно, вера, основанная на глупости, сама собой развалится. А если же, значит, есть что-то действительно стоящее, то разум либо это подтвердит, либо остановится и скажет: «Не, друзья, это вопрос мне не по зубам, оставляю вас, значит, с этой верой и в том виде, в котором она есть». Да, сейчас, секунду, да, пожалуйста.
Ага. Международный открытый университет, Юля, группа 3, очный студент. Я бы хотела немножко определиться, вот, чтобы не было подмены понятия самого слова, что такое вера. Согласно вот древним знаниям, вера переводится как ведание Ра, то есть знание высшего света или высшего знания, или какой-то высшей истины, высшей сути.
Это откуда перевод?
Ну, согласно ведическим знаниям.
Ведические знания подразумевают как бы веды.
Веды.
Это из вед?
Да.
Честно говоря, я, может быть, это какие-нибудь тексты, которые в свою очередь ссылаются на веды, но вряд ли в ведах такое есть.
Ну там как ве и ра, расшифровывается как веды не ра. Вот так.
Ну, давайте, ну, давайте оставим этот вопрос открытый, потому что все-таки веды — это достаточно серьезные тексты, там, ну как вам сказать, там все очень четко и жестко. Вы должны понимать, что есть веды, а есть многочисленные, как бы сказать вам, комментарии вед. И иногда под словом «ведическое знание» подразумевается вовсе не веды, а подразумеваются те или иные доктрины, которые как бы выросли на вот почве этих вед. И зачастую вот сейчас в интернете, как ни копни, везде. Вот у нас там, скажем, на одном сайте читаю: у нас ведическое знание, на другом — у нас ведическое знание, на третьем — у нас ведическое знание. И все совершенно разное, да? Вот. И небольшая такая путаница, друзья. Поэтому все-таки давайте будем в этом отношении тоже строги. Под ведическим знанием давайте подразумевать то знание, которое содержится непосредственно в Ригведе, Яджурведе, Самаведе, ну и Адхарваведе. Когда начинают говорить о, скажем, Аюрведе и ссылаться на Аюрведу, строго говоря, друзья, это знание уже косвенное. Оно действительно построено на вот этих четырех ведах, но у нас нет письменного источника, по аюрведе. Он заменен самого разного рода вспомогательными трактатами, их действительно очень много, но это не веды. То есть, строго говоря, когда вы слышите, скажем, сочетание аюрведа, вот последняя часть слова «веда» означает не принадлежность к ведам, а просто, знание. Ну, или как? Аюр-наука, вот так бы можно было перевести, понимаете? Или аюр, что там? Ну, понятно, да? Я прошу прощения, я прервал, да? Ну,
там немножко осталось, просто мне кажется, что когда человек во что-то, в кавычках, верит, то он становится несвободен, то это уже не вера, а невежество.
А когда он во что-то верит, то это ведет его к свободе. То есть вера, то, что приводит, делает нас несвободными, это невежество в той или иной степени.
Ага, то есть вот закралось еще одно такое в наш схему рассмотрения, пункт неведение. Неведение, значит, и как бы получается, что вера, основанная на неведении, или там, где присутствует неведение, нас порабощает, обратно освобождает. Еще кто? Друзья, озвучиваем, да? Заочники, ура! Да, Елена. Угу. Я слушаю, слушаем, Елена.
Добрый день, Елена, я посередине, дочка Ленинград, заочная студентка, открытый международный университет. Очень в любом смысле я считаю, что человек вначале проявляет более неделю, верит ему во что-то, или не верит. То есть в любом случае появляется свобода этого человека, свобода выбора. Вот. А далее, в общем-то, если говорить о системе микрокосмоса, о макрокосмосе тут говорит, что такая часть либо верит, либо не верит даже в этой ситуации. В общем, если говорить о теме не микрокосмоса, а о каких-то обычных делах, да, все зависит от степени духовности человека и его уровня неведения в самом деле, либо вера его приведет, будет двигать на духовном пути, да, либо приведет его в какой-то пути. Можно во что-то верить, но все меняется в нашей жизни, и, в общем-то, человек готовый к переменам, он всегда относится к происходящему без предубеждений, каких-то предустановленных знаний. И он скажет, да, может быть, и, в общем-то, вот эта изначальная вера может как-то изменяться, да, в каком-то направлении, в зависимости от того, как развивается общество, как развивается мир.
Да, друзья, еще один фактор вкрался в наше рассмотрение, друзья, воля. Ведь в конце концов именно воля тот, та способность, которая, в общем-то, и приводит к состоянию верить или не верить. Вот, скажем, волеизъявляю верить и верю. В любую чушь могу верить, потому что волеизъявляю, потому что свободный. Если свободный, могу волеизъявлять. Если могу волеизъявлять, значит могу верить. Если начинаю верить, то начинаю как бы оживлять все то, во что я верю. Или как бы притягивать. Или как бы заставлять проявиться. То есть, друзья, фактор веры еще очень тесно связан с фактором воли, оказалось. Ну, еще кто что хочет сказать? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Анастасия, группа 4. Я хотела бы добавить к словам Михаила о том, что пропускать то, во что мы верим, через разум. Я думаю, что это такой подход может быть только к тому человеку, чей разум отточен. Потому что если человек, чей разум не отточен, пропустит свою веру через свой разум, то как раз, может быть, он подскажет ему что-то очень нелогичное. И в результате получится плохой конец.
В каком смысле? В каком смысле? Все утонули, да? Или как, знаете, это в фильме было, да? Как это, un momento, помните, формула любви? То есть, старая итальянская песня, и, в общем, с печальным концом все утонули. Еще, друзья, да, пожалуйста. Да, заочники есть. Очень хорошо, да. Что нам Аня скажет, да? Откуда она у нас? Да. И что?
Международный открытый йога-университет Аня Полякова, группа 3, город Санкт-Петербург.
Ага.
Она пишет, что с одной стороны вера ведет нас к свободе, ведет нас вверх. Только веря во что-то, стремясь к этому, человек развивается, работает над собой. Какие-то основы религии или учений могут быть человеку пока непонятны, заповеди, принципы и так далее. Но он верит, что они правильные, и, соблюдая их, развивает себя, приходит к осознанию более высоких истин, к знанию. Однако вера может и порабощать. Достаточно вспомнить многочисленных религиозных фанатиков, религия и многим другим системам. Зачастую не нужны свободные личности по разным причинам. Им нужны рабы Божьи, верные последователи. Веря, все равно важно сохранять критический взгляд на вещи, анализировать, осознавать. Вера начинается с интуиции, но поддерживаться должна разумом.
Ну, очень интересная точка зрения. Опять мы так это краем заехали на территорию религии, чего я очень всегда не люблю, потому что все пересечения с религиями, это обязательно кто-нибудь будет недоволен. Но, тем не менее, так и есть, друзья. Собственно говоря, выжили Лепста, выживают только лишь те религии, которые хоть немножко дружат с логикой. Если уж совсем откровенную какую-то чушь начинать под видом той или иной религии выдавать, то рано или поздно она, ну как бы, для умных людей придет в свое, ну как бы, покажет свою несостоятельность и рухнет. Собственно говоря, вы помните, что вот такая очень печальная ситуация была в эпоху Возрождения, когда вдруг все догматы религии, касающиеся описания строения там, Земли, космоса, вдруг начали расползаться. Выяснилось, что Земля не на трех китах, образно говоря, что она не в центре Вселенной, что она вращается вокруг Солнца. И так далее, и так далее. А эти догматы уже, скажем, успели проникнуть в головы многочисленных людей, ну, не совсем образованных. Им-то было все равно, друзья. Для человека необразованного все равно. Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг Земли, да? Вот. А вот, скажем, для таких ученых, как Декарт, Рене Декарт, это была очень-очень неприятная вещь. Надо сказать, что Декарт отличался такой очень серьезнейшей религиозностью. Он был очень верующим человеком. Каждый из вас сталкивался с Декартом в школе. Вы рисовали систему координат, которая называется Декартовы координаты, вот в честь Декарта. Так вот, он выбрал следующий путь, очень интересный. И фактически определил развитие науки до сегодняшнего дня. Он стал разделять как бы вот все, что связано с богословием, и все, что связано с наукой. Он сознательно дистанцировался. То есть как бы никогда не выступал против религии, даже хотя там многие моменты они собственно уже начинали в конфликт превосходить. И в результате сформировалось такое общее умонастроение всех дальнейших ученых, которые дистанцировались от религии. Наоборот, говорили, что религия это религия, а у нас здесь наука. Но это тоже привело, друзья, к чудовищным перекосам. Значит, какие перекосы? Да очень простые, что в религии худо-бедно были хоть какие-то моральные принципы. Когда же вы начинаете создавать науку и сознательно дистанцироваться от религии, то есть сознательно дистанцироваться от тех этических моментов, которые фактически составляют ядро любой вменяемой религии, то вы тем самым на будущее закладываете систему, начисто лишенную гуманизма. И вот смотрите, что у нас получилось в истории. Первое время все-таки роль религии была достаточно большая, и, скажем, маленькие дети, они вырастали в поле религии, а потом только уже шли заниматься наукой. И фактически они отчасти привносили в науку вот эти религиозные этические нормы, по умолчанию, все. Но так, друзья, продолжалось какое-то время. А потом, вы помните, после того, как совсем религия пошла на спад, начало 20 века и так далее, когда уже ты как бы вырастал не в религиозной среде, а в среде, ну, где, в общем-то, есть религия, есть и атеисты, все что угодно. И потом попадал в науку, то получалось, что у тебя не было этих вот с детства впитанных каких-то моральных принципов. И ты в науке себе позволял делать все, что угодно. И сейчас что мы видим? Вот та же самая сейчас ситуация, в особенности в странах третьего мира, ну, бывших странах третьего мира, где не было знаете, колыбели гуманистичности. Ученый из какого-нибудь Юго-Восточной Азии без всяких угрызений совести начнет делать какие угодно эксперименты там, по клонированию людей, там, или еще что-то. Они не отягощены ну, вот этим вот пластом предыдущей культуры. То есть наука как бы сама оторвалась. Это страшно опасно. Но мы ушли в сторону, друзья. Возвращаемся. Да, пожалуйста. Друзья, у вас, у каждого должно быть свое мнение по всем вопросам. Не стесняйтесь думать. Не мое мнение, не мнение йоги, а ваше свое личное. И будет очень замечательно, если ваше личное мнение вдруг выяснится, совпадает с мнением йоги. Понимаете, да? От обратного. Не потому, что у вас должно быть такое мнение, как в йоге, а потому, что у вас такое же мнение, как и пропагандирует йога. Вы, в общем-то, в одном поле. Но вы все должны пробовать на зуб. Все, любое положение в йоге вы должны осмыслять. Пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Михаила Настя, группа 3, очная студентка. Мне кажется, что вера может проистекать как раз из двух источников. Первый – это как раз от наличия знания о чем-то. И второй – это от отсутствия знания. Вот, прокомментировать. Первый путь, допустим, моя мама ученый, и она очень глубоко занимается наукой, и когда я спрашиваю ее, во что ты веришь, она отвечает, я верю только в науку. То есть у нее есть знания о науке, она верит в нее, потому что она считает, что наука как бы является для нее источником счастья. То есть тут какая связь? Что человек верит в то, что по его мнению делает его счастливым. Таким образом, она приближается к свободе, потому что есть вот эта вот связка. Человек сначала нащупывает в себе безусловное счастье, у него появляется возможность, точнее, условное счастье, у него появляется возможность выйти на безусловное и дальше к свободе.
То есть получается, что очень часто мы верим в то, что нам нравится. Да?
Да, ну возможно, то, что или нравится, или то, что мы считаем, сделает нас счастливыми.
Ну да, ну в смысле, а нам, как правило, нам нравится только то, что нас делает счастливыми. Вот. Очень обратное, в общем-то, вы понимаете, да?
Это первое. То есть этот путь, как мне кажется, он ведет как бы поэтапно, но к свободе. А второй путь, который как раз говорил Григорий, проистекает от отсутствия знаний, то есть как бы мы своей верой пытаемся белое пятно как бы, ну, в нашем восприятии мира чем-то заполнить. Вот, мне кажется, что такой путь, он порождает очень много возможностей для развития в нас нелогичности, соответственно, нелогичность приведет к несвободе.
Ага, интересно. Так, сейчас кто еще никогда, пожалуйста. Давайте выслушаем.
Международный открытый йога-университет, Александр Вольнослушатель. Хотелось попробовать связать веру и три основных принципа йоги.
Да.
То есть получается, что вера – это, по большому счету, есть сверхлогичное проявление нашей творческой силы. И получается, если мы строим свою действия, опираясь на первые три закона йоги, то в принципе, по большому счету, верить можно во все что угодно, и через это больше свободы.
Фильтровать свою веру через три принципа йоги, так, да?
Ну, как бы получается, что все равно ты же никому не навредишь, если будешь.
Я понял, да, хорошая точка зрения. Я сейчас прошу прощения. Скажем, я верю в инопланетян. Такие зеленые человечки, знаете? Никто не видел ни разу, что ли? Я тоже. Но я верю. Значит, вот как мне относиться к моей вере? С одной стороны, я помню, что любая вера – это фактор действительно проявление моей творческой силы, проявление моей воли, и я своей верой могу оживлять то, во что я верю. С другой стороны, друзья, как бы надо подумать, а не приведет ли эта вера к сокращению моей свободы, да, то есть, или к увеличению. Вот вырисовался фактор. А давайте-ка мы пропустим веру в инопланетян через три принципа йоги. Кто готов это сделать? Ну, давайте я попытаюсь это сделать. Итак, первый принцип, значит. Вот я верю в зеленых человечков. Что нам говорит первый принцип? Не причинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А могу ли я кому-то причинить вред верой в зеленых человечков? Ну вот, в таком самом примитивном, примитивной вещи.
Нет.
Вероятно, нет.
Не навязывайте никому, то, соответственно.
Да, действительно, если вы, конечно, с дубинкой не будете ходить, то попробуй, не поверь. Или в этого, как его, реликтовый гоминоид, как он называется, снежный человек, да? Вот. Вера-то может быть очень много. Значит, первое, ну ладно, веришься и верь, хорошо. Значит, второе, второй принцип йоги, ну, принцип логичности. Вот тут, вы помните, мы часто цитируем принцип лезвия Оккама, что не надо плодить лишних сущностей для объяснения тех или иных явлений, а стараться объяснить те или иные явления уже тем, что есть. Собственно говоря, реальных доказательств, каких-то артефактов, там, обломков летающих тарелок мы с вами не видели. Хотя я постоянно читаю, что там в секретных лабораториях США уже давно там всех их законсервировали, там, или у нас где-то КГБ. Причем в Америке говорят, что в России давно уже там этих инопланетян, значит, это исследуют, а у нас говорят, что в Америке, то есть друг на друга пальцем показывают. Но факт остается фактом, что прямых доказательств нет, но есть масса явлений, которые можно было бы с известной фантазией интерпретировать, как действительно посещение, там, или какой-нибудь палеоконтакт, что, мол, в древности. Значит, и третий момент. Это третий принцип йоги – обид, отказа от страданий. То есть, будет ли мешать вера в инопланетян моему отказу от страданий или нет? И вот, друзья, вот мы так лихо пробежали, да? И вроде бы как бы все нормально. А тут место явно попалось, очень показательно. По-моему, этот журнал был то ли «Наука и религия», есть такой журнал, до сих пор выходит. Там дядечка сравнил фантастику нашу, советскую, 60-х годов, там, произведения Ивана Ефремова там, и так далее, с произведениями американских фантастов примерно того же периода времени. И диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Если у нас инопланетяне — это гуманизм, это существа, которые живут на высоком уровне нравственности, там, и действительно соблюдают первый принцип йоги, то читаешь американскую фантастику, это либо завоевание Земли, вот злобные инопланетяне прилетели и начали нас, значит, как-то завоевывать, то какие-то кровавые войны, убийства и так далее. То есть вот здесь еще надо на следующий вопрос отвечать. Если вы верите в инопланетян, вы в каких инопланетян верите? В добрых или в злых? В инопланетяна Ивана Ефремова или вот этих многочисленных этих самых, значит, инопланетян американских фантастов? От них только подвоха и жди. Значит, там, не зевай, да? Вспомните все вот эти фильмы, ужасы американской фантастики. На один более или менее гуманистичный фильм про инопланетянина, вы помните, был такой инопланетянин, ИТ он назывался, как-то внеземное существо. А там был добренький инопланетяник, значит, который с детишками там подружился, они на велосипедах ездили, радовались. Так вот, на один этот фильм приходится, наверное, сотни. Действительно, все эти какие-то монстры пожирающие, все эти войны, все эти и так далее. И, друзья, мы видим вывернутые наизнанку мозги авторов. А так как эти авторы пользуются спросом, мы видим вывернутые наизнанку мозги людей. То есть и невольно они начинают верить. То есть, им это нравится, это востребовано, они в это верят. И вот если мы начинаем верить вот в таких злобных инопланетян, то вывод может быть один. А если в добрых, совершенно другой. Что вы на это скажете, а? Сложная тема. Ну ладно, друзья, давайте мы продолжим. Итак, еще, да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Олеся, группа 2. Вот несколько раз прозвучала такая мысль о том, чтобы пропускать веру через разум, или о том, что я верю во что-то, потому что это подтверждено какими-либо фактами, да? То есть я верю, потому что я знаю. Но само определение веры нам говорит о том, что вера – это признание чего-либо существующего без каких-либо фактических или логических обоснований, только лишь в силу какого-то внутреннего убеждения. То есть здесь речи о разуме, о какой-то логике вообще не идет в отношении веры. И другой вопрос, что человек в своей вере, он может ошибаться, он может верить ошибочно, но при этом он будет свободен. Он ошибается, но он свободен как бы совершать эту ошибку, верить во что-то ошибочно, да? А когда человек говорит, что я верю, потому что я знаю, он становится не свободен, так как обуславливает свою веру какими-либо знаниями, какими-либо фактами, которые должны эту веру подтвердить.
Ага, друзья, смотрите, как мы подошли, что оказывается, вера верит тоже рознь. Вера, надежда, любовь и мать их Софья. То есть две веры совершенно разные в отношении чего, к чему мы направляем. И вот, друзья, чтобы действительно еще немножко так усложнить нам рассмотрение, давайте мы вспомним достаточно последние достижения современной науки, в частности, квантовую физику, квантовую механику. Я время от времени привожу этот пример. Он известен как полуживой, полумертвый кот Шрёдингера. На досуге, там, через интернет найдите эту статью, сами прочитайте. Но суть остается в следующем, что вот мы только что, как мы обсуждали тему, что если есть знания, нет веры, а если есть вера, то вроде как знаний нет. Но вот когда мы вторгаемся в область знания, то мы забываем, что в нашей окружающей нас Вселенной действует весьма странный закон, который мы не наблюдаем вот в окружающей нас жизни на больших масштабах, но который становится достаточно четко и ясно проявленным, когда вы рассматриваете на микроуровне явление. То есть вступает в силу так называемый принцип неопределенности Гейзенберга. Гейзенберг — это выдающийся ученый немецкий, который фактически провозгласил, что невозможно одновременно регистрировать скорость частицы и координату частицы, если эта частица на размерах определенного очень маленьких. А перефразировать все это можно, логически из этого вывести можно следующее, что невозможно наблюдать за системой, не оказывая влияния на нее. То есть тем фактом, что вы получаете знания, вы как бы этим же фактом влияете на систему и заставляете эту систему в результате искажаться. И вот на микроуровнях для микрообъектов это очень наглядно. В наших больших масштабах мы этого не замечаем, но этого не значит, что этого нет. И получается вот такая вот вещь, друзья, что есть такие вещи, которые мы в принципе не можем вот так вот, как говорится, подтверждать или опровергать с позиции наличия знаний. Просто любое знание подразумевает опыт, а любой опыт искажает то, в отношении чего ты хочешь получить знания. И был другой не менее выдающийся физик, Шрёдингер. Он в первую очередь известен тем, что написал уравнение, как работать вот с такими очень маленькими объектами, так называемое волновое уравнение. Уравнение Шрёдингера. Нет, не волновой, ну не буду, сейчас я уйду в сторону, начну врать. Значит, смысл заключается в том, что он поставил мысленный эксперимент. Заставил вот такую систему, которая может, которая вот балансирует на грани, свалиться как бы в одну сторону или в другую сторону. Так вот, эту систему хитроумным способом прикрепил к более сложному механизму. И если система сваливается в одну сторону, то разбивается ампула с ядом, и кот в черном ящике погибает. Если в другую сторону, ампула с ядом не разбивается, и кот остается жив. А эта система, вот она балансирует на грани, ящик закрыт. И вот до тех пор, пока нет наблюдателя, который бы, ну, так сказать, столкнул бы эту систему в одну или в другую сторону, друзья, получается совершенно идиотская, на первый взгляд, вещь. Полуживой кот. То есть с 50%, значит, вероятностью он мертвый и с 50% живой. А, и все. И понимаете, вот это очень серьезные парадоксы развития современной науки. Мы вдруг натыкаемся на тот некий предел, за которым наша концепция применения знаний, она начинает пробуксовывать. Вот в частности, вот этот фактор, что любое положение можно проверить опытом. А выходит, не любое. Выходит, есть такие объекты, где как только ты начинаешь строить опыт, ты получаешь результат, но ты получаешь результат не того, что было до опыта, а того, что случилось, в том числе и влиянием этого опыта. Вдруг мы в науке наткнулись вот на такие, ну как бы, ну как сверхлогичные, что ли, положения. И получается, остается только верить. Понимаете, да? Только верить остается, там кот живой или мертвый, да? Вот, то есть я к чему, что странные вещи бывают. Еще кто что хочет? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Виктор Николаевич, можно?
Микрофончик давайте, друзья.
Международный открытый йога-университет, Ирина, группа 4. Мы тут нашли толковый словарь и решили зачитать определение веры, которое он дает.
Ура!
Итак, вера. Когда у вас есть вера во что-либо, значит, вы убеждены, что какая-то вещь соответствует или будет соответствовать вашим представлениям о ней. Хотя в жизни вы можете не видеть подтверждения этому или не иметь фактических доказательств этого. Вера в справедливость, вера в милосердие, вера в добро, вера в победу, в светлое будущее. Верой в людей, в человека, мы называем убеждение, что в каждом человеке есть доброе начало. Верой в себя или верой в свои силы называют сильную волю человека, который не боится трудностей в достижении своих целей. Если кто-либо принимает на веру что-либо, значит, он признает истинность этого без доказательств. Религиозная вера – это глубокое чувство и система взглядов человека, который убежден в существовании Бога. А верой какого-либо религиозного направления называется учение этого направления – совокупность его догматов и традиций. Христианская, православная, католическая, лютеранская вера, мусульманская, иудейская вера. Когда кто-то старается обратить вас в свою веру, значит, он хочет, чтобы вы стали
разделять его мысли и убеждения. А когда вы верите во что-либо, вы убеждены в этом и продолжаете так думать, несмотря ни на какие внешние факторы. Верить в победу, в успех, в будущее. Когда вы верите в Бога, вы убеждены в существовании Бога как Всевышнего Творца всего сущего. Когда кто-либо верит в различных духов, привидений, магических существ, он считает, что они существуют в реальности. Когда вы верите какой-то информации, вы считаете, что она полностью соответствует действительности. Вы говорите фразу «не верю своим глазам», когда вы что-то увидели, что вас сильно удивило и обрадовало.
Достаточно, достаточно. Так, друзья, вот подоспело, что называется, формальное определение веры. Да, кто, да. Так, давайте, друзья, оперативнее. У нас времени мало. Надо всех выслушать.
Международный открытый йога-университет, Анастасия, группа 2. Я считаю, что свобода порождает веру, то есть автоматически, если мы получаем через что-то глоток свободы, то мы начинаем в это верить. А эффект или результат этой веры зависит от того, через что нам блеснула свобода. И в добавление к тому, что было сказано через словарь, когда нас кто-то привлекает к своей вере, мы в любом случае не вылезивим в это поверить, пока не посчитаем, что это может расширить нашу свободу.
Ага. То есть, если ко мне приходит какой-то там адепт тайных наук и пытается меня обратить в свою веру, неважно во что, в инопланетян, там, в религиозные какие-то моменты, то получается, что если я почувствую, что моя свобода от этого увеличится, выходит, я поверю. А если нет, то нет. Интересная точка зрения. Еще, друзья, давайте выскажемся все.
Народно открытый университет, Марина,
Группа
4, международно открытый йога-университет, Марина, группа 4. Мне кажется, что забыли про веру и любовь. Вера все-таки как-то связана с любовью. Если мы верим, то мы, значит, что-то или кого-то любим. Если мы любим, то мы пытаемся с этим как-то, с кем-то или общаться больше, или времени этому посвящать. То есть, с одной стороны, мы спокойно отдыхаем на даче, знаем, что у нас концерт любимого певца там, или встреча с Владимиром Ольговичем Жириновским, все бросаем и бежим туда. С другой стороны, то есть мы как-то себя очень прибегая туда, мы счастливы, что мы общаемся с этим, с чем-то, или любым делом, наукой занимаемся, бросили дом все домашние дела, с другой стороны общаемся, мы счастливы, значит, мы расширяем свою свободу.
Марин, мы несколько в сторону отошли, это мне напомнило анекдот. Такой грузинский анекдот, мне его рассказали на игре слов, когда один другого спрашивает: «Гиви, ты помидоры любишь?» А Гиви отвечает: «Кушать – да, а так – нет». Вот, просто здесь давайте мы не будем, конечно же. Вера в информацию, должен ли я любить, если я верю, скажем, в какую-то информацию, должен ли я эту информацию любить?
Ну что ты, частично, если вера и любовь в чем? Я не говорю, что во всем прям вера и любовь, а вот почему-то есть не свобода.
Ага, ну давайте так, что... надо осмысленнее, не готовы. Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа 4. Я бы хотела возразить по поводу того, вот о чем мы говорили до выступления Марины, вот о том, что если мы понимаем, что нечто расширяет нашу свободу, то мы готовы в это поверить. Но в истории были примеры, когда приходили захватчики, да, и приносили свою веру, и, в общем-то, если... человек был готов поверить и принять эту веру, то ему сохранялась жизнь, он приобретал какие-то преимущества, но люди не соглашались на это, потому что вера — это все-таки что-то сверхлогичное, и мне кажется, волеизъявление поверить во что-то, оно тоже сверхлогично. Это не так, что вот я решаю, что с завтрашнего дня я буду верить во что-то, то-то. То есть это не зависит
от нас. Нет, почему же? Ну, даже вот в случае с захватчиками. Пришли захватчики, говорили, вот у тебя там, скажем, была твоя вера. Значит, а ну-ка ты давай поверь во что-то новенькое, мы тебе сразу и деньжат, знаете, как этому мальчишу, этому плохишу, ящик бочка варенья, ящик печенья, вот. А я, скажем, верю в какие-то там более такие религиозные взгляды, скажем, что после смерти я попаду в рай. Я начинаю спрашивать, ну ладно, я, может быть, проживу с этим, с этой бочкой варенья, ящиком печенья на пару лет больше. А потом у меня вечный ад. А тут, даже если меня сейчас там зажарят на костре, зато вечное, значит, этот самый рай. Ну, это более свободное, по-моему, место рай, чем ад. То есть, может быть, это просто такой, знаете, скрытый торг. Такой неочевидный, да? То есть, не покупаться на что-то такое. Это интересная дискуссионная тема. Еще, друзья? Да, конечно.
Ну вот еще такое дополнение, как сказать, поделиться личным, нет, не личным опытом, а использовать систему открытости.
Да.
Ну из личного...
Принцип открытости, да. Принцип
открытости из личного опыта. Вот предположим, ну там старшее поколение возьмем. Там,
да.
Поколение наших бабушек, дедушек, которые прошли неимоверные трудности, революции, войны, голод там, ну и так далее. Какие-то невообразимые условия, которые нам даже сейчас представить трудно, как вообще так можно было жить и выжить, и так, дожить до преклонных лет. И на примере вот собственной бабушки.
Ага.
Тяжелейшая жизнь, ну, там куча детей, половина из них умерла, там огромная семья, все это очень трудно. Человек неграмотный был, но верующий, ну, как бы, ну, вот сейчас я о религии говорю. И вот эти моменты, которые, ну, в моменты молитвы, когда я это наблюдала еще в детстве, человек как бы отрывался вот от этой трудной своей жизни, от реальности, от вот этих будней, которые ее окружали. И, ну как сказать, возрастал духовно. И это давало радость бытия, это давало силы дальше жить. И давало силы, ну, наверное, вот не скатиться куда-то вниз. Нельзя было сказать, что она при этом оттачивает разум, да? Для этого не было ни возможностей, ни сил, ни времени, ничего. Но это давало возможность уйти в какую-то, ну, в какую-то другую плоскость. Уйти вот из этой реальности.
Ну, здесь несколько может быть по-другому. Здесь это может быть сам процесс молитвы, он может быть до известной степени сопоставим с элементами медитации. Когда вот снаружи все плохо, развал. Вот, и как бы если вся твоя жизнь завязана на внешнее, а снаружи вот объективно, действительно, войны, голод, все, да. Но ты как бы умеешь раз и выйти в какой-то островок незатронутости внутри, где все построено совсем по-другому, по другим принципам. И ты туда шмык, отдохнул там. Потом раз, вернулся и уже с новыми силами взялся за решение этих проблем. Но это как бы уже следствие. Это следствие вот как бы выполнения той или иной веры. Но все равно очень интересно. Еще, друзья, да, пожалуйста.
Я еще хотела дополнить как бы о слепой вере или о насильственной вере. Вот обратный случай, бабушка, ярая коммунистка. Заставили поверить. Вот спрашивают, ты веришь в коммунизм? Да. И заставили во время гражданской войны ее руками расстреливать сам людей. А если ты не веришь, то мы тебя расстреляем. Ты вот веришь, просто враг народа. Да. Должна это сам стрелять. Представляете, какой был вот у нее?
Ужас, да. Ну и что? Нет, ужас, но видите...
Насильно. То есть верит человек, но она не представляла, что ей надо будет расстреливать людей. А в свободу, равенство, братство она верила.
Так, друзья, в этом-то и парадокс весь, что во времена французской революции, что во времена нашей гражданской войны, идеалы-то были все замечательные, но как только их стали воплощать, знаете, это дьявол в деталях. То есть, а как ты будешь что-то делать? Вот мы в домашнем задании всех призываем, там вот у нас сейчас в домашних заданиях два пункта. Представьте, что вы президент, и напишите два приказа. Вот два приказа к исполнению, абсолютному исполнению. И вот очень любопытно наблюдать, как кто что пишет. Даже не в том, какие-то приказы, а в моменте того, насколько они реалистичны. И вот у вас может быть вера какая-то очень хорошая, и она может вас на что-то действительно высшее сподвигать, но когда вы начинаете ее реально притворять в жизни, вдруг такие чудеса начинают кровавые твориться у вас. Ну ладно, друзья, давайте мы подытожим. Уже время поджимает. Кто готов? Да, пожалуйста. Да, этот самый микрофончик.
Сайора 4-й клуб, Международный открытый йога-университет, Сайора 4-я группа «Очный студент». Мне вот по теме веры вспомнились такие цитаты. Одни хотят понимать то, во что верят, другие хотят верить в то, что они понимают. И возвращаясь к теме «Вера и свобода», то мне почему-то кажется, чтобы понять и осознать свободу, ну, как минимум, нужно, наверное, все-таки в нее поверить, потому что свобода — это в том контексте, в котором мы рассматриваем, все-таки это некое сверхлогичное понятие. И следующий момент. Чтобы прийти к свободе, наверное, нужно осознать и понять силу веры. А чтобы понять силу веры, наверное, нужно понимать, что это такое. И вот я себе позволю, можно дать определение некое вере. И на мой взгляд, это вера — это некий подарок абсолюта, почувствовать его всемогущество в нас. Вот. И как бы некое, ну, это подарок абсолюта, поверить во всемогущество его в нас, да. И как бы если вот возвращаться к макро- и микрокосмосу, то, наверное, это сочетание макро- и микрокосмоса в каждом высшем «я» человека, согласно законами, ну, наверное, абсолюта. И учитывая в этом во всем волеизъявление, жить и как бы строить эту веру по правилам и его законам.
Ага, хорошо, интересно, интересно. Так, друзья, ну давайте мы вот еще о чем подумаем. Ведь действительно, вот вы учитесь здесь все, в открытом йога-университете, вы изучаете там принципы йоги, какую-то теорию. Откуда вы знаете, что она справедлива? У вас не было жизненного опыта, чтобы убедиться, работал или не работал тот принцип или иной принцип йоги, то или иное упражнение. Просто времени нет на это. Безусловно, у каждого из вас есть вера или доверие. И, собственно, она как бы помогает вам прокладывать путь туда, куда вы хотите попасть. И в этом отношении действительно правильно сказала Сайора, что вот откуда вы знаете, что у каждого из вас свободное «я»? Вы это знаете, потому что вам сказали на лекции по йоге. Вы, может быть, смутно и догадывались об этом до этого, а может быть и нет. И знаете, вот в древних Упанишадах есть такой один из афоризмов. Что, скажем, ладно, давайте я сейчас не готов его воспроизвести. Я про другое хочу сказать. Итак, мы где-то на веру воспринимаем, что в том числе у нас наше свободное «я». А вдруг оно действительно не свободное? Вдруг все стройное дерево йоги ошибается? Мы здесь на каждой лекции говорим, что у каждого из вас высшее «я», оно свободно, всемогущественно и так далее. А вдруг нет этого высшего «я». Или вдруг оно есть, но оно, скажем, не всемогущественно. А только так, наполовину могущественно, а другую половину нет. Помните этот анекдот был, что когда новый русский купил замок и своему другу звонит и говорит, вот купил замок, там первая половина 14 века. А друг его спрашивает, а вторую половину ты куда ел? Вот вдруг наше «я» точно так же. Вот половина его свободна, а другая полностью порабощена. Мы этого не знаем, друзья. Мы этого не знаем, но если вдруг у нас возникает вера в то, что учение йоги справедливо, и мы как бы где-то начинаем верить, после этой веры подтягиваем, безусловно, свое обычное знание, то есть мы с позиции этой веры выстраиваем какой-то свой путь в жизни, что-то делаем, получаем какой-то результат, и вдруг видим, что косвенно подтверждается этот факт, то понятно, что мы, может быть, до конца и не отвечаем, почему мы в то или иное верим, но мы начинаем как бы разворачивать свою вселенную в ту сторону, в которую верим. Вот обычно на семинарах по визуализации я всегда привожу пример, что человек, ну, как большой холодильник, который плавает в океане. И он своей визуализацией замораживает из воды причудливые фигуры. То, что он хочет визуализировать. А по сути дела, что мы хотим визуализировать? То, во что верим. И вот получается очень странная вещь, что один верит в одно и начинает как бы силой своего «я» из окружающего океана абсолюта замораживать то, во что он верит. И получается один какой-то внутренний мир. Другой человек, соответственно, верит во что-то другое и замораживает вот этот вот океан свой во что-то другое. А, причем может диаметрально отличаться от первого человека. И там есть фактор веры. И, ну, как говорится, там и там, в общем-то, сработал тот закон, что во что веришь, собственно, так и живешь. Но с третьей как бы стороны получается, что правильно надо выбирать свою веру. Правильно. Если вы начнете верить во что-то одно, вы, соответственно, и заставите в своей жизни проистекать те вещи, во что вы поверили. То есть вы начнете силой своего всемогущего «я», которое свободно, расставлять так жизненные ситуации, что они будут склонны приходить к вам. Наоборот, если вы верите во что-то другое, то будет приходить что-то другое. Поэтому так важно, да, и соответственно вы будете, что посеете, что и, то и пожнете, вы будете и жить в дальнейшем, согласно своей вере. И поэтому как бы очень бы хорошо бы определиться, а во что бы имело смысл верить, а во что не имело бы смысл верить. По большому счету, еще раз, все равно вы оживите любую свою веру. Но хорошо бы, чтобы это все ушло как бы гармонично и не получалось, чтобы долго во что-то верили, а потом под натиском фактов вдруг вот это нагромождение льда, которое вы заморозили, разрушается. Вы долго верили, что Земля плоская, на трех китах плавает. А потом вдруг выяснилось, что все-таки Земля круглая. И представьте, это какое потрясение страшное. Слом. Моментальный слом. Или представьте, вы верили, скажем, у нас до перестройки, там, в идеи социализма, коммунизма. Вы верили в то, что частная собственность не может существовать. Вы помните, в Советском Союзе не было частной собственности, была личная собственность, которая ограничивалась очень, там, дача, может быть, машина, квартира, все. И тут вдруг у людей отобрали веру в коммунизм и социализм и сказали, вы неправильно верили. На самом деле верить надо в частную собственность, там в закон джунглей. Кто не спрятался, я не виноват, да? То есть кто смел, тот и съел. И что мы мгновенно увидели? Полнейшую деморализацию страны. Потому что если в голове разброд, снаружи никогда не будет порядка. Поэтому очень бы хорошо выбирать себе такую веру, которая бы, в общем-то, не подвела нас, как с идеями вот такого псевдостроительства социализма или какими-то религиозными доктринами. То есть, хорошо бы надежную веру иметь. То есть, то, что мы вынуждены ее иметь, это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы просто мы не можем ни дня прожить без фактора веры. Вам кто-то говорит, вот на Красной площади сейчас там дождь идет. Вы ему верите. Потому что уже и Красной площади нет давно, понимаете, да? Провалилась куда-то. Но вы как бы достраиваете это все мысленно. И поэтому, видите, вот на первый взгляд возникает следующее такое разграничение, что вера вере рознь. Есть вера, если вы в нее верите, то ваша свобода увеличивается. А есть вера, вы тоже в нее верите, но ваша свобода может резко сократиться. И вот возникает следующий вопрос, а как же одну свободу, как говорится, отличить от другой свободы? Одну веру, да, от другой, ту, которая ведет к свободе, от той, которая не ведет к свободе. Как? Каким образом? Где вот тот вот критерий? И тут мы как бы с вами, друзья, вдруг подвисаем. Мы действительно становимся легкой игрушкой того, что мы видим вокруг. Нам сказали по телевизору что-то, мы в это поверили и начали своей же собственной силой это оживлять. Соответственно, и живем в том мире, который сами оживили, а нам кто-то навязал эту, значит, эту идею. И здесь на передний план выступает, конечно же, такая вот вещь. Да, вот хорошо бы, чтобы нашелся кто-то, кто нам бы сказал, что вот эта система, скажем, взглядов, самая безопасная в том смысле, что ты, если будешь в нее верить, то не будет таких ужасных, жестоких потрясений. И для нас с вами, скажем, вот для нас с вами здесь сидящих, мы ведь с вами не учителя йоги, мы не прошли всю йогу, мы не знаем даже, насколько она работает. Так вот, для нас с вами нашлись учителя и учительницы человечества, которые передали нам хоть какое-то знание, чтобы оно было неким таким толчком или затравкой для нашей веры. По той простой причине, что они говорят, что вот если вы будете таким образом волеизъявлять и с помощью своей веры замораживать Вселенную вокруг, то ваша свобода будет расти, а если по-другому, сокращаться. И вот одно из главных таких вот положений, многие из этих положений нашли свое отражение в том, что называется аксиоматика йоги, или вот эти базовые принципы, которые, безусловно, многие из вас изучали. Вы их изучаете, вы не знаете, они справедливы или нет. Аксиоматика – это то, что дается без доказательств, аксиом. Но это настолько правильная система аксиом, что если вы начинаете в них верить, то вы их начинаете потом проверять. Проверять, получать результат. Результат приводит к тому, что ваша свобода увеличивается. А если же наоборот, вы начинаете верить в какие-то деструктивные вещи, которых нет на свете, то это начнет вас метать, и в результате свободу сокращать. Я, к сожалению, так и не вспомнил это высказывание дословное, но смысл в том, что вот разговаривать... Ладно, я подготовлюсь, лучше вспомню. Это очень хороший был момент из Упанишад. Вот. Поэтому, друзья, надо выбирать правильную систему взглядов, в которую верите. От этого зависит все. Ну ладно, мы уже задержались. Давайте, наверное, на сегодня все. Мы на следующем занятии продолжим.